Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, прихожанин Свято-Никольского храма при Уральском государственном горном университете Александр Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, недавно вы посетили святую гору Афон. Вы можете что-то о своих впечатлениях рассказать, если вообще возможно, ну, как-то это передать словами?
Сложно передать словами, тем более уже прошло некоторое время, и то настроение, те впечатления, они немножко как бы притупились этой суетой, бытом этим. Но вот хотелось бы вот отметить, что мы туда поехали, у нас было 18 человек, совершенно разные все люди. Там были и адвокаты, были мелкие чиновники, нотариус был, директора строительной организации, бизнесмены, тренеры, спортивные тренеры. То есть и в первый день мы познакомились, никто друг друга не знал. Лично я знал одного человека только там из всей этой компании, ну, не считая там отца Игоря, кто у нас это все и организовывал.
Это протоиерей Игорь Бочин,
да,
настоятель храма.
Да, руководитель братства, председатель братства Ивана Притеческого, братства Трезвения. Кстати, это братство и каждый год организовывает подобные паломнические поездки. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что мы пожили именно вот, я не знаю, побоюсь такого слова, что, наверное, сердце православного такого образа жизни, где уже много лет на горе Афон, на этом острове, такая монашеская жизнь по монастырским уставам. То есть там не перестает молитва, не перестает эта работа и над собой. Мы сначала приехали в Грецию, в портовый город Уранополе. Там познакомились со всей группой, после чего сели на паром и поехали уже на остров Афон. Поселились в монастыре Ксенофон на 2 дня. И вот там как-то быстро стали вливаться. Хотя там, знаете, что поразило? Мы приехали туда, я был во многих странах за рубежом, и во всех странах это родной язык этой страны, и, как правило, английский. Мы приехали в этот монастырь, и там, знаете, такие объявления, там, допустим, церковная лавка, либо там трапезная, там на греческом и на русском. Так было приятно, знаете, нас встретили сладостями, встретили чаем, расселили. Такие приличные номера, очень такие доброжелательные, знаете, жизнерадостные лица вот у этих монахов. Они все такие отзывчивые. Это все по глазам. Греческий довольно сложный язык, там буквально, ну, я лично его вообще не понимал. С нами был переводчик. Вот, нас расселили, и мы уже вечером попали на богослужение. И вот, наверное, не сразу, а вот как-то влились в жизнь монастыря, мы посещали все богослужения. И знаете, вот и лично я могу сказать, что я начал обращать на такие, не понимая богослужения, да, но только там «Господи помилуй», какие-то основные вот из богослужения привычные моменты там понимал, но как-то так получалось, что молитва сама вот лилась, и начал обращать на такие глубины своей души, которые в повседневной жизни не обращал. Я начал обращать внимание на свои какие-то минусы, какие-то там страстишки, на свои недостатки. Начал работать над ними. Там, знаете, еще что удивило, что вот в 4 часа начинается литургия, в 4 утра, еще темно. Расцветает где-то часов 6. Ну, южные ночи, знаете, они такие темные. Вот, и удивило, что птички начинают петь почему-то в 4 утра, как начинается литургия. Не когда солнце встает, как везде, как во всем мире, а вот именно когда начинается литургия, не знаю, совпадение или что. Ну, многие обратили внимание, мы когда поделились друг с другом этим, стали на это обращать внимание, действительно все подтвердили, что да, вот такое вот такое чудо. Ну, на Афоне, что можно еще сказать, что там, сколько я слышал, вот сколько мы слышим тут всяких чудес, чудотворных образов, чудесных проявлений, чудесных спасений, милости Божьей, вот через иконы, через какие-то мощи святых. Мне показалось, что большая часть всего этого чудесного – это там. И более того, ты можешь с этим прикоснуться, соприкоснуться с этим. Там каждый монастырь имеет вот эти бесценные сокровища, эти наши православные, и мощи, и иконы, и когда к ним прикасаешься, ты вспоминаешь ту или иную историю, и ну, это просто, знаете, как такой чудесный остров. Вот, я еще понимаю, стал понимать такие вещи, что идеальное хозяйство – это все-таки монастырское хозяйство. Если бы мир как вот жил, вспомнил там историю Византии, наверное, там также было людям комфортно и радостно жить.
Вы первый раз на Афоне?
Ну, я был первый раз 2 года назад, я там был как турист. То есть я заплатил за путевку, нас повозили там на джипах из монастыря в монастырь, исторически рассказали там, когда что было основано, какие-то там чудотворные образы, мощи. И, ну, в принципе, за день мы проехали несколько монастырей, и все. Чтобы окунуться и прочувствовать именно быт, это первый раз. Мы посетили достаточно много монастырей, и в 2 из них жили по 2 дня. Последние сутки мы поднимались на вершину.
Это же много времени занимает, да?
Но мы поднимались, так грубо говоря, день мы поднимались, и ночь мы спускались. Мы там отдыхали 1,5-2 часа. Поспать не удалось, видимо, там был стресс для организма. Ну, это как-то, знаете, еще такие мысли были, что вот вроде идем, был дождь, начали свой путь, был дождь, уже потом поднялись выше этих дождевых туч, дождь прекратился, мы, видимо, пока шли, уже даже одежда высохла. Дошли там храм Агиас Ан, а нет, мы в Анне, в Святой Анне остались те, кто у подножья горы Афон, те, кто, ну, осознал свои силы, что они не смогут идти дальше.
То есть из вашей группы не все поднялись?
Нет, не все, примерно половина группы. Там дошли до Панагии, есть храм Панагия, он, по-моему, храм Успения Божьей Матери. Там остался у нас игумен Феодосий. Мы пошли дальше, уже поднялись на саму вершину, где русские монахи в конце 18 века и в начале 19 установили кованый крест, 6 русских монахов. И с тех пор в основном русские туда приходят и поклоняются. Там сейчас строится храм наверху, в честь Вознесения Господня. Но вот мы когда поднимались, много встречали туристов, немцев, сербов, украинцев, которые в какой-то период времени, они прекращали возвышение по разным причинам, что вечер, вот, что дождь идет, и спускались вниз. А русские почему-то идут до конца. Вот они прям идут, непонятно почему, зачем. Многие начинают с вопросом задаваться, зачем мы это делаем, ведь сложно, опасно, и вообще для чего это? Ну, понятно, если мы идем там на литургию с утра, чтобы причаститься тайн Христовых, мы там стоим эту службу, мы там читаем вечернее правило, там стоим на вечерней службе, у нас есть цель, да? А вот идем просто, чтобы подняться на самую гору, и, знаете, вот как ты идешь, а радость такая, она тебя переполняет. Видимо, все-таки святое место. Такая радость пасхальная какая-то. Вроде тяжело, ты устал, но в то же время тебе так радостно и хорошо.
А опасно это потому, что горные тропы?
Ну, там горные тропы, там если смотришь назад и вниз, становится как бы страшновато. То есть надо понимать, что это вверх 2 километра, 2000 метров и практически, ну, очень крутой склон. Там же идешь по серпантину, а если смотреть прямо, то очень крутой склон. И так, конечно, есть какая-то опасность есть. Ну, заметно, что у нас там радость не такая, как у туристов, которые смогли там покорить какую-то вершину. А тут совершенно, тут именно какая-то духовная радость.
Вы поднимаетесь, наверное, там не разговариваете даже, да?
Ну, все по-разному. Я шел замыкающий. Там у нас один наш друг отставал. У него сводило ногу. Но он не хотел возвращаться вниз. Говорит, я пойду все равно. И мы как бы шли замыкающий, чтобы вот таких ситуаций не было. Нам легко заблудиться. Но потом встретились мулы. Там местные, у них такой бизнес, такси. Мулы, вот мы его посадили на мулы, отправили. И... То есть это к тому, что время есть там и отдохнуть, и поговорить.
Но если нет таких объективных причин, болезненных ощущений, никто на мула, наверное, не садится, да?
Ну да, никто не садится, тем более это еще и дорого. Ну не знаю, вот впечатлений там, конечно, очень много. Там, знаете, там помимо вот этой молитвы, вот этого духа православия на всем этом острове, там еще вот дух истории такой, там есть монастыри, основанные в 800 году, основная масса, у них там 13-14 век. Кстати, вот эти все здания, они до сих пор сохранены, они такие величественные, приходилось защищаться там и от пиратов, и от Османской империи, и Гитлер туда заезжал, говорят, или его там представители, да. Фон не сдавался никому. Знаете, ну как-то там с любовью Фон встречает. Некоторым из нашей группы удалось поговорить с папой Янисом, один из известных сейчас на сегодняшний день старцев. Я как-то не дождался. Не хотел утруждать его там какими-то вопросами, потому что у меня не было никаких конкретных вопросов, серьезных. Был один, но что-то как-то я... не дождался.
Получить помощь духовную, да, можно? Вот вы приехали в другой, да, мир, от всего отключились и...
Да, действительно, там...
Свои внутренние, вот какие-то, внутреннюю духовную работу усилили.
Да, действительно, там с каждым днем ты начинаешь больше и больше понимать что-то о себе, смотреть внутрь себя и, правильно сказать, духовно работать. Кажется, если человек едет с такой целью туда, то это идеальное место. Я вот сейчас для себя понимаю, что отдыхать, я там больше отдохнул, где когда-либо. Раньше все время ездили в какие-нибудь там отели, там отдыхали, что-то где-то тут. У меня там сил было, мы спали по 2, по 4 часа, последние сутки вообще не спали. У меня сил было больше, чем я сейчас тут, все не высыпаюсь. Сплю по 8 часов, и у меня все время какая-то усталость. Там всего этого нет. Самое, конечно, полезное, это то, что хоть все богослужения на греческом, но они как-то, они тебя как-то обновляют. И вот начинал разговор с того, что у нас была большая группа, и мы никого не знали, совершенно разные социальные люди из разных там слоев. И в конце у нас вот дух такого братства появился. Мы неоднократно причащались все вместе. И вот, видимо, вот это вот духовное родство через причастие, через Христа, через тело и кровь его, оно из нас сделало именно вот такое воинство Христово. Мы стали как одним организмом. У нас появилась любовь друг к другу. И мне кажется, это просто вот идеально, замечательно собираться такими группами, ездить туда, и это будет очень сильно сплочать наш русский народ, наших православных братьев. Ну, просто любовь друг к другу проснулась. Мы потом на заключительном ужине уже это обсуждали, делились эмоциями и впечатлениями, там, соображениями. Ну, очень полезная поездка,
я бы сказал. А когда вы вернулись, тяжело было погружаться в эту суету?
Да, знаете, как-то еще, мне кажется, не тяжело. Нормально, вот как-то легко. Не то чтобы тяжело, несколько печально. Маленько грустно, что не везде так. А, видимо, силы все равно остались, и благодать Божия присутствовала в каждом из нас. Было как-то легко. Я вспоминаю, когда мы приезжали там из отпуска, где ели, загорали, купались, и какие-то экскурсии ездили, там было тяжело. Все это отдых, он как-то не давал никакого там удовлетворения. Сейчас я открыл, и себе надо ездить в паломнические поездки.
Прекрасно. К вам вопрос как представителю молодежного отдела трезвения. Может быть, что-то там на Афоне поняли. Может быть, за последний вот период деятельности, в общем-то, достаточно активный. Все-таки, что сейчас нужно нашей молодежи, нашим подросткам, какие нужно формы работы, ну, пусть такой казенный язык, но другой, не знаю, как применить. Ну, по вашему мнению.
Да, кстати, там понимание такое было. Я там познакомился с одним человеком, он тренер по боксу. Он поделился своей спецификой работы тренерской с детьми. Мы там вместе с ним думали об этом. Понимание такое пришло. Вот знаете, мы ощутили там в себе, в каждой, в друг друге такой дух, дух тех мужчин, тех православных воинов, который был присущ русскому народу. Вот во времена там Долмата преподобного, который с верхотуре до Долматова прошел пешком с большой иконой в половину, наверное, с его роста Божьей Матери, основал там Долматовский монастырь, и потом оттуда пошел и Каменск-Уральский, и все остальные наши города, наши области. Причем забрал эту землю у князей татарских, просто одной молитвой, одним духом вот таким. И я вспомнил те подвиги, казачьи подвиги православных казаков, которые сотни могли разбить там тысячу, две тысячи каких-нибудь татар, узбеков, в то время племен языческих. И вот там на Афоне это тоже чувствуется, и есть такое понимание, пришло такое понимание, что вот в воспитании наших детей не хватает именно вот этого духа любви к нашей родине, любви к нашей вере, а в вере там это наша культура. Вот в нашей вере, в православной сказано, содержится и патриотизм, и любовь, и все-все-все. Мой небесный покровитель, через кого я крещен, Александр Невский, посмотреть на его подвиги, это тоже все благодаря вере Христовой. И есть у нас некоторые планы работать сейчас над таким проектом, как воспитывать и утверждать молодежь. Именно вот мы будем стараться, чтобы присутствовал такой дух в этом воспитании. В утверждении трезвости, прежде всего, ну, вы знаете, что у нас трезвость не только не пить, не курить, но и здравомыслие, и трезвомыслие. И вот мы сейчас думаем об этом, как заинтересовать молодежь. Ну, это христианская любовь. Что такое христианская любовь? Самопожертвование ради других.
Можно мы включим в наш разговор фрагмент интервью? У меня так получилось, что я со своими детьми обсуждала, как раз-таки в эфире у нас давно идет передача «Фрагменты лучших школьных сочинений» о святом князе Александре Невском.
Да, интересно.
И они очень много слушали этого всего. И вот когда я стала с ними советоваться, спрашивать, что интересно, что запомнилось, вдруг неожиданно мы вышли на такой разговор. Банально, как они проводят время в православном лагере. И дети мне вот такие нелицеприятные вещи сказали.
Ребята, вот что вы как представители молодежи можете сказать о работе с вами? Почему к 14-15 годам вы уходите из храмов? И что надо сделать, чтобы вы не уходили?
Лично я никуда не собираюсь уходить из храма. Я закончила воскресную школу первой ступени. Ну и думаю, эти знания мне пригодятся в жизни. Самообразованием надо заниматься.
С мальчиками, по-моему, всегда бывало сложнее. Не хватает какой работы с парнями, чтобы не уходили?
Мне не хватает реальных жизненных навыков. Для нас пример. Святой Александр Невский. В 3 года его забрали у матери. В 8 лет он принимал участие в военных советах. В 11 он уже принял участие в первой битве. Вот мне 11 лет. Я все годы при храме только и пил, раскрашивал картинки, вырезал из бумаги, участвовал в спектаклях и ничего мужского не получил.
Нет, насколько мне известно, сейчас практически при всех храмах есть рукопашный бой, но во всяком случае при многих.
Ну да, сейчас при многих храмах есть рукопашный бой, но я думаю, он в условиях войны не пригодится. А уметь воевать, это значит уметь выживать. Мы это видим. Все, наверное, понимают, что военное дело надо знать, но почему-то об этом молчат.
А почему именно военное дело вот вас сейчас так волнует?
Нас волнует, потому что любимые, дорогие люди сейчас воюют, а мой двоюродный братик Прохор уже 2 недели сидит в подвале, спасаясь от киевских карателей. В октябре они к нам приезжали и совсем не знали, естественно, ничего о войне и были совсем к этому не готовы.
Может быть, сейчас вот вы были в православном лагере? Чем занимались?
Ну, в принципе, мне как девочке, в принципе, в православном лагере нравится. Но мне кажется, для мальчиков это, конечно, немножко не то. Ну, мне кажется, и девочкам что-то нужно знать о войне. Ну, что мы там делали? Мы рисовали, пели песни.
А песни какие?
Ну, была одна песня, мы ее в интернете нашли, и мы ее все время пели.
Спойте немножечко.
Мама, ну как дела в краю степей и териконов? Я слышу, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорее. Мама!
Здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом.
А веселые песни поете?
Я не понимаю, как можно веселиться, когда твой братиш сидит в подвале, а детей никто не пощадит.
Да, согласна с тем, что нельзя веселиться, когда в стране происходит трагедия. Так было и 20 лет назад, когда была Первая Чеченская война. 31 декабря в Новый год был первый штурм Грозного. Там погибло очень много ребят. Майкопская бригада потеряла почти 200 человек. В общем, это была страшная бойня. А страна 31 декабря веселилась, плясала. Новогодние огоньки шумели, как будто ничего не происходит. Это, конечно, на самом деле страшно.
5-летней девочке, погибшей в Славянске, посвящается. «Мам, мне не больно. Я умерла? Мама, скажи, прекратилась война? Хоть ангелы здесь окружают меня. Мама, мне все ж так не хватает тебя. Мама, ты папе, прошу, передай. В руки оружие ты ему дай. Пусть защищает тебя и людей, беспомощных бабушек и малышей. Мама, не плачь, я душою с тобой. Ты мой ангел была, я теперь стала твой».
Мама, как поживают работяги и шахтеры, когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы, и это наши города, и будут наши навсегда, мы их врагам не отдадим.
Я тоже хочу прочитать стихотворение. Его написал Константин Симонов. «Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизну твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах взял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал.
Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе!
Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом! Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой!
Святой преподобный Сергий Радонежский, 700-летие которого мы отмечаем, благословлял на битву.
То есть вы считаете, что необходимо готовить к реальной жизни, которая не всегда может быть такой тихой, спокойной, мирной, как мы, ну, все-таки надеемся? такой же.
Да, конечно, надо готовить.
А как вот можно подготовиться, например, к боям? Что бы ты хотела?
Тактику городского боя, виды оружия, способы самообороны и наступления. Еще вопрос, когда нельзя сдаваться в плен? Вот раньше люди бросались на амбразуру. Сейчас, поскольку ополченцев мало, лучше пожертвовать собой или поберечь жизнь. Вот в храме мне об этом не рассказывают, и я очень хотела это узнать.
Для девочки это все равно ненужное знание, наверное.
Я, конечно, понимаю, что мое место в обозе, но в фильме «Александр Невский» он тоже сыграл свою роль.
Обоз у вас есть, что ли?
Мама, жизнь продолжалась от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда.
Мама, как в 41-м запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей.
А я как раз не хочу быть в обозе. А я хочу сражаться и своих близких защитить. Я жить хочу.
Вот что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, такая вот актуальная тема, проблема, надо как-то ее решать. Что сказать по этому поводу? Мне кажется, что Россия начинает сейчас просыпаться, очень много патриотов, которые это понимают, и раньше понимали, просто раньше была такая ситуация, что мы за себя скажу, я не понимал, что хочет наша власть, можно ли это делать открыто. Сейчас мы видим, что Россия и во главе ее Владимир Владимирович Путин принимает решение. Мы все-таки индивидуальная страна и имеем и говорим, и нам хватает смелости говорить, называть вещи своими именами. И сейчас актуальна очень ситуация, я думаю, время для того, чтобы такие направления развивать.
То есть дети говорят старшим товарищам, научите нас воевать и объясните нам, что происходит, потому что не все знают. Мы можем это сейчас делать? Дано нам добро?
Ну, вот как бы слово «воевать» еще сложно пока сказать, там, дано нам добро или не дано. Я думаю, что на сегодняшний день уже к этому как-то все предрасположено. Нужно создавать какие-то центры. Мы, еще раз повторюсь, работаем над этим. Но пока не хочу забегать вперед.
Ну, уже по факту создания поговорим уже тогда.
Да, не хочу пока забегать вперед. Не знаю, что из этого получится. Там мнения пока расходятся. Мы все-таки, наверное, не будем использовать такие названия, как военные, патриотические, там. А что-нибудь сделаем попроще, но все-таки, чтобы суть там была в рамках, конечно, законодательства, и все, чтобы было с молитвой, так сказать, с благословением Божьим. Но такая цель есть – воспитывать в детях чувство патриотизма, чувство защиты, долга там, защиты нуждающихся, обиженных. Наверное, вернемся.
А вот это ощущение, что ты можешь все потерять в любой момент, что мирная жизнь может в любой момент закончиться, да, и как-то может измениться психологически, чтобы они были к этому подготовлены. Они же очень рафинированные. Мы с ними тетешкаемся, окружаем их такой атмосферой доброй, стараемся ни к чему злому не подпускать, и они, в общем-то, такими цветочками растут.
Ну да, все это есть. И ситуация такая сложноватая. Конечно же, нужно воспитывать в них честность, любовь друг к другу, понятие ценности многодетной семьи, воспитывать, изучать историю, готовиться, чтобы молодые люди могли защитить свои семьи, своих матерей, своих жен. Все это нужно делать. И нужно как-то собираться, и это будет легко делаться, если мы будем сплочать сплоченность, если будет в наших рядах. Я, если пользуюсь случаем, могу сказать свой телефон. все, кто хочет принять участие в этом благом деле, в этом возрождении чувства патриотизма, возрождении православной веры среди молодежи, в утверждении трезвости, пусть звонят, мы будем общаться, работать вместе. У нас есть хорошие площадки, у нас есть хорошие специалисты, от военных специалистов до педагогов разных направлений. Можно, да, идти?
Да, конечно.
Реклама Ивана Претельского братства, молодежного отдела. Телефон 8-912-222-64-22. Александр.
Я знаю, что есть группа ВКонтакте у вас молодежного братства.
Я сейчас... Трезвая молодежь. Трезвая молодежь. Нижнее подчеркивание, молодежь, да.
Спасибо большое, Александр, что рассказали о ваших планах, что прокомментировали вот такую наболевшую тему для детей, то, что они хотят активно участвовать и достаточно предметно в патриотическом каком-то движении. И большое спасибо за рассказ об Афоне. Наверное, это было в последнее время самое главное для вас.
У меня мечта появилась, связанная с Афоном. Это родить сына и привезти его туда, чтобы он посмотрел истинную православную жизнь. Прям такая мечта появилась. Я сейчас молюсь об этом Богородице, чтобы получилось все. У меня сейчас дочь пока. Вот захотелось именно туда его привезти. Это надо его сейчас родить, вырасти, там, не знаю, минимум лет до 5, наверное. Поехать вместе туда. Мне кажется, это будет ему очень на пользу. Действительно, там очень интересно.
Спасибо. В нашей студии был Александр Попов, руководитель молодежного отдела Иоанна Предтеченского братства «Трезвение».